Толпа хороша, когда ты в ней, но несколько сотен скворцов разорвут в клочья не кстати попавшуюся на пути ласточку. Думаю, в лагере Уиндом отступнику придется плохо. Том вполне толерантный. Он современный, терпимый, мыслящий религиозный деятель, по специальности профессор этики. Но вот его дочь, тетка Алли, сама еще почти ребенок, а прочие дети устроили вокруг нее настоящий культ. В конце концов, это она поет песни, и с ней неохота ссориться. Она, Кэрол, вполне милая, хочет добра, но если не взлюбит вас, то будет вас бояться, а если боится, она опасна. Даже представить страшно, что может случиться, если Кэрол испугается всерьез.
«Я не собираюсь никого пугать», — сказала Харпер. Пожарный улыбнулся.
«Конечно. Вы мне кажетесь не бузатером, а миротворцем. До сих пор вспоминаю, как впервые встретился с вами, сестра Грейсон. Вы же ему жизнь спасли, я про Ника говорю, и заодно спасли мою черепушку. Насколько помню, меня уже почти пришибли, когда вы вмешались. Я ваш должник».
«Больше нет», — сказала Харпер. В темноте перед ними зашуршали и раздались в стороны ветки. Появилась небольшая компания с Алли во главе. Девочка раскраснелась и тяжело дышала. Мужчина за ее спиной спросил: «Что случилось, Джон?» Голос был такой низкий, мелодичный, что Харпер, еще не разглядев лица Тома Стори, уже полюбила его. Пока что ей видна была только золотая оправа очков, поблескивающая во тьме. «Кто у нас тут?»
«Кое-кто полезный», — сказал пожарный. Теперь Харпер знала его имя. «Джон». «Медсестра, мисс Грейсон. Поможете ей? Я не доктор, но боюсь, у нее трещина в лодыжке. Если вы отведете ее в лазарет, я вернусь за ее вещами, пока есть время. Подозреваю, скоро в ее доме объявится полиция и карантинный патруль». «Давайте-ка я помогу», — сказал один из встречающих. Он подошел ближе, легко проскользнул между пожарным и Харпер и обхватил ее за талию. Харпер навалилась на его плечо. Это был крупный мужчина, наверное, на четверть века старше Харпер, с покатыми плечами и серебристыми волосами, уже редеющими на макушке. На ум сразу же пришел постаревший всеобщий любимец, медвежонок Паддингтон.
«Бен Патчетт», — представился мужчина. «Приятно познакомиться, мэм». С ними была и женщина, невысокая, крепкая, с заплетенными в косички брейды седыми волосами. Она нерешительно улыбнулась. Видимо, сомневалась, вспомнит ли ее Харпер. Но разве можно было забыть женщину, которая сбежала из Портсмутской больницы, сияя, как готовая взорваться сигнальная ракета?
«Рене Гилмантон», — сказала Харпер. «Я думала, вы убежали, чтобы где-нибудь умереть».
«Я и сама так думала. Но отец Стори рассудил иначе».
Рене подхватила Харпер под мышки, поддерживая с другой стороны.
«Вы так долго и так хорошо за мной ухаживали, сестра Грейсон, и мне приятно поухаживать за вами хоть немножко».
«Где вы повредили лодыжку?» — спросил отец Стори, задрав подбородок. Мутный свет блеснул на линзах очков, и Харпер впервые смогла рассмотреть его черты — худое морщинистое лицо и седую бороду.
«Дамблдор», — мелькнуло в голове. На самом деле борода была не как у Дамблдора, а скорее как у Хемингуэя, но ярко-голубые глаза за очками наводили на мысли о человеке, который читает руны и разговаривает с деревьями. Харпер не знала, как отвечать. Не хотелось говорить о Джейкобе и о том, что он пытался сотворить с ней. Пожарный, похоже, мигом понял, как затруднителен вопрос, и ответил сам. «Муж пришел к ней с пистолетом. Я его прогнал. Конец истории. У нас мало времени, Том».
«Как и всегда», — кивнул отец Стори. Пожарный пошел было прочь, но вдруг развернулся и вложил что-то в руку Харпер.
«Вы потеряли, сестра. Держите при себе. Если я снова понадоблюсь, только свистните». Это был слайд-свисток. Харпер уронила его, когда бежала от Джейкоба, и забыла, а сейчас почему-то несказанно обрадовался, что он нашелся.
«Он не каждому выдает свой свисток любви», — сказала Алли. «Вы попали в список».
«Какие пошлости, Алли», — сказал пожарный. «Что бы сказала твоя мама?»
«Что-нибудь похлеще», — ответила Алли.
Пойдем, заберем вещи медсестры.
Алли надвинула на лицо маску капитана Америки и нырнула в лес. Пожарный вполголоса выругался и поспешил следом, раздвигая ломом хулиганам низкие кусты.
«Алли!» — крикнул отец Стори. «Алли, прошу тебя, вернись!»
Но той и след простыл.
«Эта девочка не должна лезть в дела Джона», — сказал Бен Патчетт.
«Попробуйте ее остановить», — отозвалась Рене.
«Пожарный Джон поджег сам себя», — сказала Харпер. «Всю руку охватил огонь. Как он это сделал?»
«Огонь — единственный друг дьявола», — сказал Бен Патчетт и засмеялся. «Правда, отец?»
«Не знаю, дьявол ли он», — ответил отец Стори. «Но если дьявол, то наш».
«И все же не стоит Алле ходить с ним. Она хочет погибнуть как мать? Иногда мне кажется, что она пробует мир на прочность, бросает ему вызов».
«Ох, отец», — сказала Рене, — «вы вырастили двух девочек-подростков. Думаю, если кто-то и может понять Алле, так это вы».
Она посмотрела в лес, туда, где исчезла Алле. Конечно, она бросает вызов миру.
Глава вторая. До лагеря Уиндом вряд ли было больше мили, но Харпер показалось, что они брели за отцом Стори сквозь тяжелую душную тьму долгие часы. Пробирались через кучи листьев, петляли в соснах, перелезали через каменные насыпи, двигаясь навстречу соленому аромату Атлантики. Лодыжка гудела. Харпер не спрашивала, где они, а отец Стори не объяснял. Когда они двинулись в путь, он положил в рот что-то похожее на яйцо голубой сойки и не издавал ни звука. Они подошли к Литл Харбор Роуд, откуда открывался вид на поворот к лагерю Уиндом, дорожку из утрамбованных ракушек и песка. Въезд был перегорожен цепью, натянутой между двумя высокими валунами, которые смотрелись бы уместно в Стоунхендже. За цепью дорога поднималась к зеленым холмам. Даже в ночи было видно белую колокольню церкви, торчащую за холма в полумиле от них. Неподалеку от этих гранитных тотемов у дороги покоился обгоревший до черна корпус автобуса. Ободья колес прятались за сорняками, автобус прожарился почти до остова. Прежде чем переходить дорогу, отец Стори дважды хлопнул в ладоши. Все четверо выбрались из кустарника и перешли через трассу к песчаной дорожке. По ступенькам из салона автобуса спустился мальчик и остановился в дверях, ожидая их приближения. Отец Стори достал белое яйцо изо рта и обернулся к Харпер, которая опиралась на своих спутников.
«Кажется, что автобус полная развалина, но это не совсем так. Фары работают. Если на нашей дороге появятся незнакомцы, мальчик в автобусе подождет, пока незваные гости уйдут, а потом подаст сигнал. Другой мальчик дежурит на верхушке церковной колокольни. На башне око видит далеко», — он улыбнулся и добавил. «Если понадобится, мы можем спрятаться в укрытии за 2 минуты. И проводим учения каждый день. Спасибо Бену Патчету, его идея. Я-то сам предлагал фантастическую систему птичьего пересвиста или, возможно, воздушных змеев». Паренек из автобуса носил бородку, заставившую Харпер вспомнить о викингах. Жесткие колечки заплетенных рыжеватых прядок. Но лицо было юное и мягкое. Харпер решила, что он вряд ли старше Алли. Мальчик лениво поигрывал дубинкой.
«Кажется, я неправильно понял ваш план, отец», — сказал часовой. «Я думал, вы отправились за медсестрой, а не за кем-то, кому нужна помощь медсестры». Он переводил взгляд с одного на другого, беспокойно улыбаясь. «И я не вижу Алли».
«Мы услышали громовой треск, страшный грохот бессмысленного насилия и бездумного разрушения», — ответил ему отец Стори. «Разумеется, Алли тут же помчалась прямо туда. Успокойся, Майкл. С ней пожарный».
Майкл кивнул, потом поклонился Харпер почти церемонно. Его глаза блеснули лихорадочной невинностью уверенного в спасении своей души человека.
«Приветствую вас. Мы все здесь, друзья, сестра. Здесь ваша жизнь начнется заново».
Харпер улыбнулась в ответ, но не знала, что сказать, а через секунду отвечать было уже поздно. Бен и Рене вели ее дальше. Когда Харпер обернулась, мальчик уже скрылся в автобусе. Отец Стори приготовился положить свой леденец обратно в рот, но заметил взгляд Харпер.
«А, борюсь с собой»,